Книга «Псалтырь» – одна из самых популярных книг среди верующих людей. Дело в том, что в книге «Псалтырь» мы можем обнаружить с вами весь спектр человеческих чувств. Печаль, радость, сомнение, одиночество, предательство, усталость – весь спектр человеческих чувств. Эта книга популярна, потому что она помогает выразить пред Богом свои чувства. Она помогает найти утешение вот в разных подобных ситуациях для душ христиан. Но в книге «Псалтырь» есть псалмы, которые вызывают недоумение у многих христиан. Это так называемые псалмы проклятия. Кстати, мы только что молились, и моя дочка София говорит, папа говорит, это тебе специально, говорит, черный фон такой сделали, говорит, чтобы ты, говорит, псалмы проклятия проповедовал на этом фоне. Но я не знал, что это будет черный фон, они готовятся к конференции, завтра здесь еще что-то там доделают. Это просто одна часть, скажем так, фона. Но интересно, это интересно, совпало одно с другим. Итак, в Священном Писании, в Ветхом Завете, есть такое понятие, как псалмы проклятия. И многие верующие не понимают, как такие псалмы вообще попали в Библию. Почему Бог поместил такие слова в своем слове? Есть несколько подобных псалмов, на одном из них мы сегодня остановимся, но вот давайте мы пробежимся несколько вот такие самые, может быть, яркие из них. Вот смотрите. 54-й псалом, 16 стих. 54-й псалом, 16 стих. Здесь сказано так. «Да найдет на них смерть, да сойдут они живыми в ад, ибо злодейство в жилищах их посреди их». Как вам слова, да? «Да сойдут они живыми в ад». Или вот, 57-й псалом, чуть дальше, посмотрите, с 7 стиха, мы читаем так. «Боже, сокруши зубы их в устах их, разбей, Господи, челюсти львов, да исчезнут, как вода протекающая, когда напрягают стрелы. Пусть они будут, как переломленные, да исчезнут, как распускающаяся улитка, да не видят солнца, как выкидыш женщины. Прежде, нежели котлы ваши ощутят горящий терн и свежее обогревшее, да разнесет вихрь. Возрадуется праведник, когда увидит отмщение, омоет стопы свои в крови нечестивого». Или вот, одно из самых таких тяжелейших мест. Смотрите, 136-й псалом с 8 стиха. 136-й псалом с 8 стиха. «Дочь Вавилона – опустошительница. Блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». Ну, наверное, самый известный их псалом проклятия – это 108-й псалом. Я последним специально здесь делаю эту цитату, потому что мы в большей степени в этом псалме сегодня побудем и будем несколько раз возвращаться к нему. Посмотрите 108-й псалом, и мы чуть позже посмотрим начало и конец этого псалма. Но вот посмотрим сейчас на сами эти слова проклятия. Смотрите, с 6 стиха мы читаем. «Постав над ними нечестивого, и дьявол достанет одесную его. Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех. Да будут дни его кратки, и достоинство его да возьмет другой. Дети его да будут сиротами, и жена его вдовою. Да скитаются дети его и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих. Да захватит взаимодавец все, что есть у него, и чужие, да расхитят труд его. Да не будет сострадающего ему, Да не будет милующего сирот его, да будет потомство его на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде. Да будут воспомянуты пред Господом беззаконие отца его и грех матери его, да не изгладится. Да будут они всегда в очах Господа, и да истребит он память их на земле. Как вам эти слова? Обычно, когда верующие люди читают эти слова, они пытаются быстренько их пробежать, ну и как бы не заметить эти слова. Я как-то был в одной церкви на богослужении, и вот на неделе у них было молитвенное собрание, и у них на молитвенном собрании был такой обычай. Кто-то из братьев выходил, и в начале собрания читал очередной просто псалом, несколько замечаний по нем делали, они молились. И вот я пришел в ту церковь на тот момент, когда диакону ему пришлось читать 108-й псалом. И вот он, бедняга, прочитал его, ему же надо как-то истолковать его. И он прочитал его, стоит, ему так тяжело вообще что сказать. И он в итоге говорит: слушайте, эти слова вызывают неоднозначную реакцию, давайте лучше пропустим им и пойдем дальше. Ну, вот большинство христиан примерно так относятся к этим словам. Хотя некоторые даже используют эти слова. Я когда слышал, в одном селе жила одна многодетная христианская семья, и у них было много детей, и у них было 6 сыновей. Они такие крепкие ребята все были, приученные к труду. И вот если кого-то из них кто-то тронет, они со шестером собираются, идут там, ну, вы понимаете, скажем так. И вот они, все село их боялось, они все село держали там. И вот как-то пожаловались пастору, и пастор пришел, говорит: братья, нельзя ж так, ну как же так можно? Они говорят: написано же, праведника моет стопы в крови нечестивого. Больше того, я читаю историю, читал как-то даже про монахов-францисканцев, которые учили, что если кто-то имеет зло против соседа или на соседа, то можно нанять служителей, чтобы они проклинали этого соседа день и ночь. И вот были истории, богатые люди нанимали этих монахов, и они ходили и проклинали этими словами человека. Ну, это темные истории. Хотя есть и свежие истории, я как-то вам рассказывал. Я лично знаю этого пастора, эту церковь, и как-то общался с одним человеком, с этим пастором, он мне говорит: представляешь, на неделе имел общение с одной сестрой, пытался помирить. Две сестры в церкви поссорились, сильно поссорились. И так они огорчились сильно, и одна говорит: после разговора этого, говорит, я пришла домой, 3 раза, говорит, псалом проклятия прочитала, говорит, на нее. Так, говорит, хорошо на душе стало, так на душе стало. И сегодня, мы, к сожалению, слышим вот подобные применения этого псалма. Особенно в силу того, что сегодня есть войны происходят вокруг. Я иногда все больше и больше вижу, когда же в социальных сетях люди выкладывают вот эти слова, да, против врагов. Все это очень печально. Но, в общем-то, я думаю, у каждого из нас есть вопросы. Можно ли в молитве говорить такие слова? Они содержатся в Библии, мы читаем их в Библии не один раз. Вообще, нормально ли верующему человеку говорить такие слова? Можно ли такие слова повторять или произносить в молитве? А как, к примеру, насчет того, что нам нужно любить ближнего? А как насчет того, что нам нужно прощать врагов и любить даже врагов? Как мы можем вот этот мстительный и осуждающий тон этих псалмов примирить с духом прощения и любви, который мы находим здесь в Священном Писании? И все это у многих христиан вызывает внутреннее недоумение, это вызывает какое-то внутреннее противоречие. Очень сложно нам представить священное собрание, в котором читаются эти строки. Вот смотрите наш 108-й псалом. Если вы посмотрите, там в начале вот введение написано: начальнику хора псалом Давида. Начальнику хора. Нету вот Джои, по-моему, здесь, насколько я вижу. Виктор, передай ему это, да, начальнику хора. Вот представьте себе, Джои нас вышел здесь, хор стоит, он взмахнул, и они поют. «Да сойдут они живыми в ад». «Да будет, значит, да дети сиротами, а жена его вдовою». Нам это сложно даже представить себе, но тут написано «начальнику хора, псалом Давида». То есть... Да, да. Алексей Алексеевич только рэпом говорит, может быть. Да я не знаю, может быть, какую рифму здесь поймать. Можно рифму поймать в этих словах, но тем не менее, это было в Ветхом Завете. В общем, все это очень непросто. Все это очень непросто. Я думаю, каждый из вас, возможно, встречался с этими мыслями и как-то обходил эти мысли. Это непростые места Библии. Но вместе с тем они здесь есть. И нам нужно их как-то понимать. Вот сегодня я хотел бы вместе с вами на этом собрании, такой формат нашего библейского часа, я думаю, это интересно будет поразмыслить. Я хотел бы вместе с вами поразмыслить над, по сути, двумя вещами. Первое, как понимать эти тексты? Как вообще нам понимать их? И во-вторых, как их применять? То есть они же для чего-то написаны. Что нам делать с этими псалмами? Как нам эти строки вот применять в жизни? Итак, давайте мы обо всем по порядку. Начнем с первого. Как понимать псалмы проклятия? Когда мы говорим о том, как понимать псалмы проклятия, нам прежде всего нужно понять, кому и в какую эпоху были написаны эти слова. Нам не нужно сразу быстренько спешить и все, вот знаете, применять в свою жизнь. Нам нужно осторожно сесть и разобраться. То есть, во-первых, кому и вообще в какую эпоху были написаны эти слова. У меня есть несколько мыслей здесь. Некоторые в общем, некоторые вот конкретно по 108-му псалму. Несколько мыслей хочу отметить вам здесь. Ну, во-первых, проклятия были частью завета. Мы читаем, опять же, эти слова в контексте еврейского народа. И нам нужно понять, что они находились в завете с Богом. И проклятия были частью завета с Богом. Вы помните, в книге Второзакония, в 27 и 28 главе записана интересная история. Когда, значит, они входят в землю обетованную, там было две горы. Вы помните? И Бог сказал Моисею, поставь, значит, левитов на одной горе и на второй горе. Помните? И вот они входят, и на одной горе левиты произносили проклятие, а на второй горе левиты произносили благословение. Там, кстати, 28 глава, это вся длинная глава. Помните, там первый, по-моему, 14 стихов благословения, а потом в три раза больше проклятий. И вот смотрите, как происходило это. Второзаконие 27:15. Вот это левиты произносят на горе. «Проклят, кто сделает изваянный или литый кумир, мерзость пред Господом, произведение рук художника, и поставит его в тайном месте. И весь народ возгласит и скажет «Аминь». Проклят злословящий отца своего или мать свою, и весь народ скажет «Аминь». Проклят наружающий межи ближнего своего, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто слепого сбивает с пути, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову, и весь народ скажет «Аминь». Я не стал приводить дальше, вот всего лишь несколько текстов, там их очень много, понимаете? И вот они входят, и вот эти повеления, и они соглашаются. Если я нарушу это повеление, да буду я проклят. То есть «аминь» буквально говорит «я согласен» или «да будет так». То есть, понимаете, да? Проклятие было частью завета. То есть весь народ с этим согласился. «Да буду я проклят, если я этого не исполню». Это одна грань, вот скажем, ответа на этот вопрос. Второе, на что хочу обратить ваше внимание, о том, что эти псалмы – это просьба о справедливости. Смотрите, если мы внимательно присмотримся, то в псалмах проклятия описано, что люди ну, против которых это написано, они совершали именно то, что написано в этом псалме. И произнося эти слова, псалмопевец просит Бога сделать то, что они много раз делали другим людям. Это был бы как бы закон сеяния и жатвы. Вот посмотрите, мы читали с вами 108-й псалом, мы вернемся к нему еще раз. Смотрите, вот здесь буквально перед этими словами и после этих слов, что написано. Второй стих. «Ибо отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные, говорят со мною языком лживым, отовсюду окружает меня словами ненависти, вооружается против меня без причины, за любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь. Воздают мне за добро злом, за любовь мою ненавистью». Дальше 16-17 стих. «За то, что он не думал оказывать милость, но преследовал человека бедного и нищего, и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его, возлюбил проклятие, оно и придет на него, не восхотел благословения, оно и удалится от него». Вы видите, да? Очень похожий штрих. То есть то, что люди делали, они забирали, они отнимали, они убивали, они оставляли жен вдовами, оставляли детей сиротами, они грабили. И вы видите, поскольку люди это возлюбили, это возвращается на них самих. 7 псалом, 16-17 стих. «Рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злословие его упадет на его темя». То есть это был вопрос справедливости, это воздаяние за те дела, которые совершал человек. И, кстати, вот этот вот страшный стих, 136-й, Псалом 9 стих, один из самых страшных, наверное, стихов в Ветхом Завете или в книге Псалтырь, 136-9. «Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». Вы видите, что это написано, текст написан вавилонянам. И когда вы читаете историю о том, как вавилоняне захватывали территорию, они были очень жестокими. И они пытались своей жестокостью вообще сломить всякий дух, всякое сопротивление людей. И это именно то, что они делали. Входя в города, они убивали всех, и они даже брали младенцев и разбивали их о камни. Представляете, насколько все это было жестоко. Так вот, этим людям зло, которое они совершили, возвращается назад. И они сами погибают от этого зла. И вот здесь, этот псалом проклятия, он говорит о справедливости. То есть человек сделал, и это возвращается к нему назад. В-третьих, нам нужно понимать, что это происходит в эпоху Ветхого Завета. И мы еще сейчас и чуть дальше об этом говорим. Это происходит в эпоху Ветхого Завета, и нам нужно понимать, наверное, одно из напряжений, почему нас так эти места приводят в смущение, это то, что мы живем в Новом Завете, и мы как бы уже наставлены по-другому. Нам нужно понять, что Нового Завета в то время не было. И все, что было у людей, это Ветхий Завет или просто или часть еще Ветхого Завета, он даже не полон был. И они жили, скажем так, по ясным установленным правилам того общества. Ну вот, к примеру, Исход 21:24. Глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб. Вы видите, Бог устанавливает, такая справедливость в обществе существовала, и это было правило. Эти слова на том этапе человечества, да, вы понимаете, были предписанным установлением Бога для всего общества. Хотя и сегодня общество использует эти законы справедливости, оно и сегодня живет по ним, но у них не было Нового Завета, остального учения, и поэтому они спокойно применяли эти тексты, прося воздаяние человеку, прося о том, чтобы вот то, что он сделал, оно вернулось к нему. Цель Ветхого Завета была в том, чтобы, понимаете, привести людей к благодати Нового Завета. Закон не мог решить всех проблем человека. И только лишь Евангелие приводит к более полному пониманию, о чем мы поговорим чуть позже. Но в то время, понимаете, каждый является дитем своего времени. Каждый является дитем своего времени. То есть в то время это норма общества. Это для нас эти слова кажутся странными, да? Но в то время, в общем, это норма общества, Богом предписанное наставление. И поэтому как бы мы и встречаем такие слова. Еще одно последнее, четвертое, на что хочу обратить ваше внимание здесь, это касается в частности 108-го псалма. Когда мы смотрим на 108-й псалом, это, знаете, самые длинные слова вот этого проклятия описаны здесь. Возможно, этот штрих тоже немножко помогает понять эти слова. Смотрите, это пророчество о предательстве Иуды. Это пророчество о предательстве Иуды. Кстати, когда вы посмотрите 108-й псалом, там есть вот несколько таких мессианских штрихов, там чуть позже будет сказано, что «увидев меня, кивают головами своими». Помните, где это в Новом Завете вспоминается? Когда Иисус Христос на кресте был, там приводится вот цитата из этого 108-го псалма. И здесь мы то же самое читаем. Смотрите, 8 стих. «Да будут дни его кратки, и достоинство его да возьмет другой». Кто вспомнит, где в Новом Завете этот стих употребляется? Все совершенно верно. Деяние 1.20. Вы помните слова 1.20? «В книге же псалмов написано, да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да примет другой». Помните, апостол Петр, он встает, и когда они избрали 12-го вместо отпавшего Иуды, он приводит эти слова. То есть эти слова касаются не только Давида и его врага, с которым он столкнулся во время своей жизни, но Мессии и его предателя, того, кто предал Мессию. Возможно, вот почему тон этих слов такой резкий. Понимаете? Потому что здесь это, скажем так, пророчество или предсказание предательства Иудой Мессии Иисуса Христа. Итак, вот, скажем так, некоторые попытки мои объяснить, почему в Ветхом Завете есть такие тексты. Ну, вы скажете, хорошо, это как-то объясняет эти слова. Но что нам сегодня с ними делать? Вот просто прочитать, выбросить, убрать в сторону, как нам применять эти слова. Это второй момент, на который мы сегодня обратим наше внимание, как применять псалмы проклятия. Смотрите, перед тем, как мы посмотрим на некоторые тексты, я думаю, это нам важно вспомнить один урок такой. Возможно, если вы изучали герменевтику, есть один из таких предметов, который обучают в христианских школах, колледжах, семинариях, герменевтика. Это наука о том, как изучать Священное Писание. Так вот, в герменевтике есть три ступени процесса интерпретации Священного Писания. Это наблюдение, толкование и применение. Кто из вас проходил это, вспомните, кстати, Дмитрий Михайлович сидит здесь, они как раз только запустили этот предмет, герменевтика. Я очень рекомендую вам пройти этот предмет, он очень хорошо помогает нам углубиться в том, как правильно толковать Священное Писание. Так вот, наблюдение, оно говорит о том, что я вижу в тексте, толкование говорит, что это значит, а применение означает, да, как мне это применить, что мне с этим делать. И когда мы говорим об этой третьей ступени интерпретации текста Священного Писания, применения, то у применения тоже есть несколько правил. И нам важно об этом помнить. У применения есть тоже несколько правил. Применение Священного Писания, оно может быть ограничено контекстом Священного Писания или другими текстами. Вот смотрите. Когда мы хотим применить какой-то текст, нам нужно задавать вопрос, относится ли истины данного отрывка ко всем людям в любых ситуациях во все времена,
Или же применение ограничивается определенной группой людей и определенными обстоятельствами. Кого имел в виду автор или кому пишет эти слова автор? Он имеет в виду всех людей или только верующих? Ветхозаветних иудеев или новозаветних христиан? Верующих первого столетия или верующих всех времен? Он имеет в виду только определенного человека, либо всех людей вообще? Это очень важные вопросы. Одна из частых ошибок – это перенос требований, обращенных в Ветхом Завете к Израилю, на новозаветнюю церковь. Когда просто люди берут и автоматически начинают все это переносить. Ну, к примеру, когда мы говорим, скажем так, о левитских жертвоприношениях, когда мы говорим об обрезании, когда мы говорим об ограничении в пище и прочие, вы помните, прочие разных церемониальных вещах, которые описаны в Ветхом Завете. Мы должны ясно понять, что это были Божьи предписания для определенного периода, пока не пришла эра Нового Завета. То есть применение, оно может быть ограниченным. Ну вот, или даже в Новом Завете. Помните, апостол Павел писал Тимофею: «Впредь употребляй немного вина». Это всем христианам сказано, или Тимофею из-за немощи его желудка? Или, к примеру, помните, апостол Павел пишет о том, что о том, чтобы не выдавали замуж молодых девушек, в Коринфянам он пишет. Он дает предписание вот той ситуации. Или кому жениться, кому не жениться, кому-то дано, а кому-то не дано. Вы понимаете, если человеку не дано, но ты будешь давать ему этот текст для применения, ничего хорошего с этим не будет. И нам нужно понимать, что есть применение, может быть ограничено другими текстами Священного Писания. Больше того, применение может быть ограничено последующим откровением. Вот смотрите, требования, существовавшиеся в какие-то эпохи, ранние эпохи, могут упраздниться или ограничиться последующим откровением Священного Писания. Поэтому прежде чем применять истину, нужно посмотреть другие места Священного Писания, говорящие на эту же тему, которые описаны в последующем откровении, чтобы понять, как правильно применить этот текст. Смотрите, к чему я. А теперь давайте возьмем вот этот вопрос ненависти людей, непрощения людей или вопрос отношения к врагам. И мой вопрос вам. Если в последующем откровении или если в Новом Завете еще ясные предписания нам, как нам, верующим Нового Завета, нужно относиться к врагам? Есть или нет? Есть, и очень много. И нам нужно их понимать. Вот смотрите, несколько текстов. Матфея, 5 глава, с 38 стиха. Нагорная проповедь. Иисус Христос очень ясно говорит здесь. Вы слышали, что сказано: око за око или зуб за зуб? А я говорю вам, не протився злому. Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Дальше 43 стиха он говорит: вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Очень сильные слова. Кстати, друзья, заметьте, это не я говорю эти слова. Это не я выдумал эти слова. Это говорит Иисус Христос. И Он, кстати, показывает истинное значение слов Ветхого Завета. Раввины там искажали эти слова, добавляли их, привносили свое значение. И Он показывает вот настоящее понимание, правильное понимание этих текстов. И Он разъясняет их, что это значит на самом деле. И вот очень ясное откровение для нас. Или послание Римлянам, 12 глава, 14 стих. Смотрите, апостол Павел уже говорит: благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Римлянам 12:19. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему, ибо написано: мне отмщение. Я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горячие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Вы видите, очень, очень ясные тексты, очень ясно, просто и недвусмысленно сказано здесь. Иисус Христос даже с применением показывает здесь. Мне нравится Уильям Макдональд, один из толкователей Библии, он пишет по поводу псалмов проклятия следующее. Он пишет так: псалмы проклятия выражают отношение иудея, жившего по закону, но не подобающее христианину, живущему по благодати. Эти псалмы, друзья, они нам кажутся резкими, потому что мы рассматриваем их в свете новозаветнего откровения. Потому что мы дети своего времени, как Давид был дитя своего времени. Но нам нужно понимать, что мы живем в другую эпоху. Мы живем в Новом Завете. Поэтому познавший благодать во Христе и переживший прощение и Божье отцовство, он должен поступать совершенно по-другому. И говоря об этом, хочу сделать несколько здесь также замечаний. Во-первых, отдайте суд Господу. Отдайте суд Господу. Смотрите, Римлянам 12:19. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему. Ибо написано: мне отмщение. Я воздам, говорит Господь. Джон Стотт, один из известных богословов, очень интересно заметил как-то по поводу этого стиха, он пишет: причина запрета мести на зло не в том, что это само по себе неверно, а в том, что это право принадлежит Богу, а не нам. Понимаете? То есть воздаяние злом за зло – это справедливо. Но есть судья, который воздает, и это Бог. И нам нужно оставить Богу право воздавать по справедливости. В конце концов, только Бог найдет правильный путь и правильное время, когда это сделать. Потому что когда мы начинаем делать это сами, у нас много эмоций, и мы там 10 раз нагрешим, пока все это совершим. Когда мы сами воздаем за зло, мы пытаемся занять место Бога на престоле. Он судья. Он судья, а не мы. Поэтому лучший метод борьбы с врагом – это дать Господу возможность разобраться с ним своими методами и в свое время. Вот почему, когда мы читаем 108-й Псалом, обратите внимание, Давид там к Господу обращается много. Смотрите, первый стих. «Боже, хвалы моей, не промолчи». 4 стих. «За любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь». Очень сильно. «Они враждуют, а я молюсь». Давид доверяет Богу свою боль. Он беседует с Господом. Давид молится, а не убивает. Он отдает все это Господу. И смотрите, Давид заканчивает свой псалом 108 прославлением Бога. Он доверяет Господу, и он знает, что Бог, он точно разберется с этим. Смотрите, 30 и 31 стих. «И я громко буду устами моими славить Господа, и среди множества прославлять Его, ибо Он стоит одесную бедного, чтобы спасти его от судящих душу его». Он прославляет Бога, он знает: «Господи, Ты судья, Ты разберешься, Ты спасешь». Он доверяет Богу и прославляет Его. Вы помните, Алексей Алексеевич в воскресенье проповедовал, и он в своей проповеди сказал замечательную фразу, я ее записал себе, без вашего позволения, Алексей Алексеевич, но я приведу эту фразу еще раз. Да? Он очень хорошую мысль сказал. Помните, я даже вывел эту фразу здесь. «В Божьей математике нет неразрешенных уравнений. Каждый, кто делает зло, обязательно получит справедливое возмездие». Очень хорошие слова. В Божьей математике нет неразрешенных. Это нам кажется, вот нужно сейчас так. Бог знает когда, и Ему нужно это доверить. И вспомните Давида. У Давида было много ярчайших примеров в жизни. Вспомните его отношения с Саулом. Он его убить хочет. Он несправедливо гоняется за ним. Вы помните, да? И был момент, когда его друг говорит: слушай, да дай его сейчас копьем один раз, и все, я не повторю, дай один раз, и все. Он говорит: я не подниму его, я не сделаю это, пусть Бог это сделает. Вспомните другой пример, когда-то был такой нечестивый человек, Навал. Помните, Давид охранял стада его, и он попросил у него, чтобы он ему помог, а помните, он говорит: да кто ты такой, помните, да? И Давид взял вооруженных людей пойти, чтобы уничтожить его, а у него мудрая жена была. Она пришла и говорит: слушай, не надо тебе делать. Отдай Господу, пусть Бог с ним разберется, а твои руки будут чистыми. И помните, прошло совсем немного времени, и Бог разобрался с ним, и Давид радовался, что он руки свои в кровь, знаете, не вмокал через все это злое дело. Или вспомните еще историю про Давида и Симея. Давид убегает от сына своего, когда он поднял восстание, помните? И вот они идут, он идет, окруженный воинами, и там и выходит один Симей, помните? «Уходи, кровопийца, убийца, это Бог наказывает тебя». Вы помните? И он говорит страшные слова. Там идет один воин сильный, один идет, говорит: слушай, дай я пойду с него голову сниму. Помните? Как будто он и снимается, да? Говорит: дай я пойду голову сниму с него, да? Но он говорит, Давид, помните, замечательные слова говорит. Он говорит, это Бог повелел ему злословить. Бог это все увидит. Он видит мое смирение, и Он воздаст. И обратите внимание, все эти три личности, о которых мы говорили, они все плохо закончили, но руки Давида там не было. И он мог спокойно жить, он мог спокойно дальше существовать. Знаете, вот эта ненависть, вот эта месть, или когда ты сам воздал злом, а потом же тебе с этим злом дальше жить нужно. Это зло, оно отравляет нашу душу. Она становится черствой. Мы становимся пленниками этого зла. Не таскайте зло с собой, друзья. Оно отравит всю вашу внутренность, всю вашу жизнь. Не нам это нужно, не нам воздавать. Отдайте Богу. Об этом ясно сказано. Второе, на что хочу обратить ваше внимание, или второй совет. Благословляйте врагов. Смотрите, Римлянам 12:14. «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте». Очень ясно сказано, благословляйте, а не проклинайте. Или вот Матфея 5:44. «А я говорю вам, это слова Христа, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас». Благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Смотрите, здесь, конечно, это сложный текст, здесь как бы ряд нужно оговорок, наверное, сделать. Вражда в этот мир пришла с момента грехопадения. И сегодня весь мир, он пропитан ненавистью, он пропитан враждой. И чтобы хоть как-то ограничивать вражду, Бог установил вот здесь государство или власти государственные здесь на земле. Вот то, что сейчас сегодня есть, это полиция или армия. Помните, Римлянам 13:4 мы читаем, «Ибо начальник есть Божий слуга, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, мститель в наказание делающему злому». То есть вот эти государственные органы, они существуют, чтобы, ну, хоть как-то ограничить вражду, чтобы этот мир не сошел с ума. Когда вот этого нет, вот вы замечаете, вот бывает, когда мы смотрим периоды войны, одна армия ушла, а другая еще не пришла, и там нет власти. Что в это время там происходит? Вы помните, мародерство, и там, ну, вы читали, наверное, страшные вещи происходят там. Но когда есть там хоть какая-то власть, понимаете, люди хоть чего-то боятся. Это хоть как-то ограничивает здесь зло, иначе весь мир просто сойдет с орбит. И, в принципе, это должно быть на своем месте. И речь не идет о том, что христиане должны превратиться в каких-то безвольных, беспринципных людей, позволяющих разгулу бандитизма вокруг себя и не обращающих на это никакого внимания. И это, кстати, отдельная тема. Я не буду сейчас много касаться, может ли христианин быть полицейским, может ли христианин служить в армии. Это очень сложная тема. Почему? Потому что есть разные армии, есть разные страны, есть по-разному коррумпированные, разные задачи ставятся. И, в общем, в наших баптистских традициях обычно это передается на совесть каждому человеку. Каждый должен поступать по своей совести в этой ситуации. То есть идти воевать, не идти воевать, идти в полицию, не идти в полицию. Но человек должен понять, что когда он принимает это решение, это его решение, и он будет терпеть последствия за это или ответственность. Взял оружие, взявший меч, от меча и погибнет. Не взявший меч, он может иметь тоже большие последствия. И человек должен сам принять решение и вместе с тем нести ответственность за это решение. Но я сейчас не об этом. Понимаете? Полиция и армия, это ограничивает зло здесь на земле. 100%. И хорошо, что она есть. Полиция, армия, имею в виду. Но все это не решает проблему зла. Иисус же здесь показывает более эффективные средства борьбы со злом. Дело в том, что злом ты никогда не победишь зло. Зло можно ограничить зло, но не победить его. Закон, он ограничивал зло, а Христос победил зло. Совершенно по-другому. Вот почему, как мы читаем Римлянам 12:21, не будь побежден злом, но побеждай зло. Чем там сказано? Побеждай зло добром. Лишь добро останавливает цепную реакцию зла. Лишь добро открывает возможность Божьему действию. Мне рассказывали про одного человека, сына которого убил наркоман. Ему нужно было уколоться, не было денег. И вот ему нужно было деньги на очередную дозу. И он убил этого молодого человека, забрал его деньги, укололся. Потом все это дело выяснилось. Его посадили в тюрьму. Страшная ситуация. Его отец был христианин. И помолившись, он нашел в себе силы простить этого человека. И он пошел в тюрьму, нашел этого человека в тюрьме, сказал, что он его простил, и рассказал ему Евангелие. И тот прошлый негодяй-наркоман уверовал во Христа. У него больше нет врага. Он мог взять, убить его. И тогда бы другие родственники сказали, как он нашего сына убил. И понимаете, вражда на вражду производит большую вражду. Ты можешь как-то пытаться ограничить, но ты не победишь этого. Победить зло можно только добром. И вот этот человек, казалось, это был враг его, но добром он уничтожил врага, врага больше нет. Там появился брат его. Один из толкователей Библии, Ленский, в своем комментарии делает очень интересные заметки. Смотрите, он пишет. Любовь видит всю ненависть и зло врага, ощущает его колкости и удары и может даже что-то предпринять для их отражения. Но любящее сердце переполняет одно желание и одна цель – избавить своего врага от ненависти, освободить его от греха, а значит спасти его душу. Мотив любви – это высшее благо другого. И дальше он продолжает. Мне не может нравиться низкий, подлый преступник, ограбивший меня и угрожающий моей жизни. Мне не может нравиться неискренний, лживый клеветник, возможно, не раз очернявший мое имя. Но по благодати Иисуса Христа, даже видя в них плохое, я могу любить их, желать им только добра и трудиться для достижения этого. И что важнее всего, я могу помочь им обратиться от их злых путей. Очень точные слова. Желаем блага этому человеку. Молись за этого человека. Кстати, Иисус Христос дальше говорит, молитесь за обижающих вас. Молись о том, чтобы Господь обратил его сердце, о том, чтобы он развернулся, чтобы он возненавидел грех. Только тогда зло будет побеждено. Как-то я читал Дитриха Бинхофера, вы знаете, это пастор, который был казнен в фашистской Германии. И он, комментируя вот эти стихи, он как-то говорил о том, что нужно молиться о врагах. Он говорил следующее. Это вообще запредельно. Молясь, мы ступаем навстречу врагу, переходим на его сторону и вступаемся за него перед Богом. Это правда запредельно по-человечески. Но это то единственное, что может разрулить эту ситуацию. Это то единственное, что может действительно изменить сердце вашего врага и уничтожить зло. По-другому зло никак не уничтожишь. Третье. Еще дальше. Творите добро. Смотрите, Римлянам 12:20. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делая сие, ты собираешь ему на голову горячие уголья, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Видите как? По природе человек любит других людей настолько, насколько он может от них что-то получить. Вот таких людей все любят. Мы любим тем, кого нам приятно любить, кого хочется любить. А вот Бог призывает любить нас тех, кого неудобно любить. И даже тех, кто нас ненавидит. Павел призывает не уничтожать врагов силой, а обращать их любовью. Сотвори добро. Как нужно практически делать? Он говорит, ты видишь, что он голоден, накорми его. Ты видишь, что он жаждет, напои его. Видишь нужду, восполни эту нужду. Это цитата из притчи 25 глава с 21 стиха. Если голоден враг твой, накорми его хлебом. И если он жаждет, напой его водой, ибо делая сие, ты собираешь горячие уголья на голову его, и Господь воздаст тебе. Смотрите, горячие уголья – это символ стыда, угрызений совести, которые испытывает враг, встретившийся с добром с вашей стороны. И вот эти уголья, они не приносят вреда ему, они исцеляют его душу. Они исцеляют его душу. И вот почему здесь сказано так, сделай добро. И самое последнее. Взирайте на благодать. Вот когда я говорю эти вещи, я сказал сейчас первая мысль о том, что отдай все Господу. Я вижу, как вы так чуть тише стали. Да. Потом, когда я сказал второй пункт о том, что благословляйте врагов ваших, я вообще вижу, что тишина сейчас, да, полная тишина. Когда я сказал добро сделать, я слышу, что тут вообще гробовая тишина. Для нас это вообще неестественно. Кому? Вот этому негодяю делать добро, да как может быть? Для нас все эти вещи, они неестественными. Неестественно. Друзья, чтобы остановить зло, это будет вам стоить. Стоить сил, боли, переживаний, потому что зло останавливается только жертвой. Иисус Христос остановил зло смертью на кресте. Зло останавливается только жертвой. Это удивительно. И я понимаю, что если Бог не является вашим отцом, и Христос не является вашей наивысшей ценностью, так поступить фактически невозможно. Так поступить может лишь человек, тот, кого Бог, Отец его, и кто, и для кого Христос его Спаситель. Освальд Сандерс, интересно, комментируя эти мысли, пишет следующее. Смотрите. Господь ожидает от своих учеников такого поведения, которое может быть истолковано только сверхъестественным происхождением. Вот Бог ожидает от нас этого поведения, и по-человечески это может быть истолковано только сверхъестественным происхождением. В мире такого нет. Но именно так Бог с нами поступает. Смотрите, Бог проявляет благодать к нам именно таким образом. Смотрите еще раз этот текст, Матфея 5:44. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Смотрите, что Христос дальше говорит. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Здесь сказано о так называемой общей благодати Божьей. Бог распространяет свою общую благодать даже на неверующих, которые живут во грехах. Бог проявляет добро даже к своим врагам. Подумайте, люди живут, они враги Богу. Они бесчестят Бога множество раз, каждый день, своими мыслями, поступками, делами. А Бог великодушен и долготерпелив к ним. Вот если бы Бог реагировал на зло злом, у него было бы только одно решение – уничтожить нас с вами после нашего же первого греха. Нас никого не было бы никогда с вами, если бы Бог по справедливости сразу бы воздавал нам злом за зло. Но Бог ежедневно являет огромнейшую благодать всему миру, всему человечеству. И вот для кого Бог Отец – Он хочет поступать, как его отец. И еще одно. Бог являет не только общую благодать всему миру, Бог явил спасительную благодать для своих избранных, спасших их в Иисусе Христе. Каким образом? Мы что, заслужили этого или нет? Смотрите, как мы читаем Римлянам 8:6. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Мы никогда этого не заслуживаем, и сейчас этого не заслуживаем, потому что в нашей жизни много грехов. Но Он сделал это, применил это к нам тогда, когда мы находились в наихудшем состоянии. А Он возлюбил все равно. Он не послал в ад, Он возлюбил и через Сына Своего спас нас. Иисус Христос, являясь воплощением Бога, показал такое поведение на кресте. Смотрите, Луки 23:34. Иисус же говорит: «Отче, прости им, ибо не знают, что делать». Я просто поражаюсь вот красоте Господа нашего, как Он сияет здесь. Его убивают враги, Сын Божий, безгрешный, умирает за грехи мира на кресте, за грехи всех спасенных, избранных им детей, там на кресте. И тут стоят эти мерзкие люди, которые еще идут и говорят пакостные слова. А Он за них молится. Он еще как-то пытается их оправдать, говорит, они же просто не знают, что делают. Вот просто поразительно. Друзья, и всякий, кто идет по следам Христа, и кто пережил спасительную благодать во Христе, и для кого Бог Отец, старается поступить так же. Вот то, что сделал Христос на кресте, еще один Его ученик поступил точно так, потому что он любил Христа. Помните, кто это был? Стефан. Деяние 7:59. «И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: Господи Иисусе, прими дух мой. И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: Господи, не вмени им греха сего. И, сказав сие, почил». Просто поразительно. Видите, там нет зла в сердце. Там есть добро. Там есть молитва с этих людей. Вот Дух Христов. Вот отображение Христа в Его ученике. И это то, что Бог хочет видеть сегодня в каждом из нас. Итак, друзья, мы сегодня с вами посмотрели немного на этот 108-й псалом и на другие тексты псалмы проклятия, псалмов проклятия. И мы говорили о том, почему эти тексты есть, вот как понимать эти тексты и что они означают для нас сегодня, вот верующих, живущих в эпоху Нового Завета. Вот сейчас, подходя к заключению, я хотел бы, вот, чтобы вы о чем подумали. Вот подумайте сейчас в своем сердце о человеке, которому у вас есть неприязнь. Хотелось бы, чтобы таких людей у нас не было. Но, к сожалению, мы сами грешные, и живем среди грешных людей, в тяжелых ситуациях. У каждого своя ситуация. Подумайте о человеке, которому у вас есть сильная неприязнь. Возможно, который сделал вам много зла. Я не знаю, кто это. Сосед вас, может быть, или начальник на работе. Для кого-то вы там теща или свекровь, не дай Бог, конечно, но я не знаю. У каждого своя ситуация. Есть свои люди, которые порой много насолили нам в жизни. Так вот, знаете, это человек от Бога в вашей жизни. Бог работает с вашим сердцем. И Он хочет, чтобы вы поступили как Христос. Вместо того, чтобы в безумии читать псалмы проклятия на этого человека, как поступают некоторые неразумные христиане сегодня, простите его ради Христа. Причем простите не тогда, когда он изменится, ожидая его перемен, даже если он не поменялся. Первыми, как Христос поступил к нам, простите его ради Христа. Попросите у Бога любви к этому человеку. Начните молиться за него. Просите у Бога милости к душе этого человека. Еще одно. Сделайте ему добро. Сделайте ему добро. И последнее. Черпайте силы, размышляя о благодати Христа. По-человечески это невозможно. Но тому, кто во Христе, в Боге, все возможно. Черпайте свои силы там. Да поможет нам Господь в этом. Давайте мы помолимся сейчас вставшим. Аминь. Господи, слава Тебе, что мы можем сегодня собраться вместе, и у нас есть эта привилегия и честь открыть Твое Слово и посмотреть на Его красоту и глубину. Воистину, Господь, такие слова не мог человек написать, только Ты мог передать нам эти слова. В них глубина и красота. Господи, слава Тебе за нашего Спасителя Иисуса Христа. Как Он красив! Как сильна Твоя благодать! Мы ненавидели Тебя в грехах. Мы были Твоими врагами. Мы бесчестили Тебя. Мы заслужили ада. И в тот момент Ты нас возлюбил и Сына послал. Пожертвовал, Господи. Он пришел и спас нас. Боже, слава Тебе за это. Благослови нас, Господи, сегодня, восхищаясь Христом, позволь Духу Твоему Святому преображать нашу внутренность, чтобы отразить его в нашей жизни. Господи, Ты знаешь, и собравшись здесь, Ты видишь всех сердца, Ты видишь мое сердце. Ты знаешь тех людей, которые нам не нравятся, и те люди, которые, возможно, много зла сделали нам в жизни. Господь, ради Сына Твоего Христа мы прощаем их всех. Удали, Господь, из наших сердец всю горечь. Возможно, кто-то из здесь присутствующих годами или десятилетиями носит ненависть в душе своей кому-то. Господи, забери ее сегодня. Это то, что травит жизнь, опустошает ее. Ты судья, не мы, Господь. Все в руках Твоих. Благослови врагов наших. Благослови гонящих нас. Благослови неприятелей наших. Благослови тех зло, кто зло отзывается о нас. Благослови их, Господь, пошли им Твою милость. Преобрази их сердца, дай им полюбить Тебя. Дай им, Господь, полюбить Слово Твое, чтобы их сердца действительно изменились, чтобы там появилось добро. Услышь молитву нашу, Господь. Я знаю, что вот это может только благодать Твоя сделать. По-человечески это невозможно, но это Тебе угодно. Это воля Твоя. И потому мы просим, услышь нас, Господь. Помоги нам. Очисти нас. И дай нам отобразить Сына Твоего Христа даже к нашим неприятелям. Просим Тебя об этом ради нашего Спасителя. Услышь нас. Аминь.